в Україні День жалоби. У зв'язку із трагедією, що сталася 8 січня, внаслідок катастрофи пасажирського літака авіакомпанії Міжнародні авіалінії України в Тегерані. В ефірі Радіо Крим Реалії заява президента України Володимира Зеленського у зв'язку з Днем жалоби 9 січня 2020 року.
Шановні українці, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і усього світу. Ми щирі співчуття родичам та близьким 11 загиблих громадян України. Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерія Овчару, Юлії Сологу, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено Днем національної жалоби. Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии». В эфире дневное шоу. В студии для вас работают я, Елена Римовская, и мой коллега Сергей Макрушин. Сегодня в эфире мы будем говорить о таком.
В Украине объявлен день траура в связи с крушением в Иране украинского пассажирского самолета.
Что из себя представляет новый налог на недвижимость, который теперь будут платить крымчане, мы собрали для вас всю самую важную информацию по этому поводу.
И как пожары в Австралии и Сибири влияют на изменение климата.
В студии «Радио Крым Реалии» для вас работают Елена Римовская и Сергей Макрушин.
Мы начнем традиционно с новостей, но прежде напомню, что вы можете слушать на севере Крыма на частоте 105,9 FM, а также на средних волнах по всей территории полуострова 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 29 05. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там нас слушать, смотреть и оставлять свои вопросы и какие-то комментарии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Украине объявлен день траура в связи с крушением пассажирского самолета в Иране. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский после рабочего совещания по вопросам, связанным с катастрофой самолета МАУ, сообщает Радио Свобода.
Сам Зеленский в формате видеообращения выразил соболезнования семьям всех погибших.
Безперечно, приоритетом для Украины є встановлення причин авиакатастрофы. Мы обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3 годині 30 хвилин вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національне бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. У разі необхідності до складу комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана.
Указом президента Украины отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся изменения в теле- и радиопередачи. Самолет Boeing 737 авиакомпании Международной авиалинии Украины рейсом из Тегерана в Киев потерпел катастрофу вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших 11 граждан Украины.
Самолет произведен в 2000 2016 году, как заверили в компании, он был исправен и прошел последнее плановое техническое обслуживание перед вылетом 6 января. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что договорился с Ираном о тесной координации следственных групп двух стран в расследовании катастрофы украинского самолета и определении ее причины.
Россия будет снова судить граждан Украины. Сегодня назначено предварительное заседание Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону, который начинает рассматривать по существу очередное так называемое дело Хизбут-Тахрир. Речь идет о красногвардейской группе арестованных. По данному делу проходят трое крымчан, которых обвиняют в терроризме. Адвокат Эмиль Курбединов в Фейсбуке написал: «Моему подзащитному Эмиру Сейнову Рустему грозит пожизненное лишение свободы. Арсену Абхаирову и Эскендеру Абдулгазиеву Ганиеву до 20 лет лишения свободы. Рустем выходил с плакатом «Мусульмане не террористы», и его сегодня обвиняют в терроризме». Конец цитаты.
Ранее адвокат Эдем Семидляев сообщил, что фигуранты дела будут принимать участие в заседании по видеосвязи из Симферополя. В декабре 2019 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону продлил на полгода арест фигурантам красногвардейского дела Хизбут-Тахрир до 13 июня 2020 года. Защита фигурантов так называемых дел Хизбут-Тахрир считает их уголовное преследование мотивированным по религиозному признаку.
Госпогранслужба Украины держит на контроле 4000 человек из-за возможного посещения Крыма через Россию. Об этом руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в эфире радио «Крым Реалії».
Державна прикордонна служба може і сама за наявною інформацією від громадян вивчати тих чи інших осіб і ставити їх на контроль через можливе незаконне відвідування Криму. Таку інформацію люди можуть направляти як до Державної прикордонної служби. У нас, до речі, на сайті також є окремий ресурс, так званий стоп-лист, куди можна надати цю всю необхідну інформацію. Можу зазначити, що на даний момент більше 4000 осіб знаходяться у нас на контролі через можливе відвідування Криму.
Представитель Госпогранслужбы Украины напомнил, что приезд в Крым не через административную границу между материковой частью Украины и аннексированной территорией является нарушением, поскольку, согласно постановлению Кабинета министров, другие пункты пропуска на полуостров не функционируют. Подробнее о том, какое посещение Крыма может считаться незаконным, мы обсуждали накануне в дневном шоу на радио «Крым Реалии».
Российские власти Крыма надеются на международное ЖД-сообщение. Подконтрольный России вице-премьер крымского правительства, который также является постоянным представителем президента России в Крыму Георгий Мурадов, уверен в том, что через пару лет возможен запуск поездов по Керченскому мосту в Беларусь, Казахстан и Азербайджан. Об этом он сообщил изданию РИА Новости.
По мнению Мурадова, в этом вопросе многое будет зависеть от работы представителей России в органах Евразийского экономического союза и СНГ. Далее цитата: «по разъяснению выгодного и безопасного характера железнодорожных перевозок на крымском направлении».
Железнодорожное сообщение из соседней России в аннексированный Крым запустили 23 декабря. Украина считает незаконным и само строительство моста через Керченский пролив, и запуск по нему автомобильного и железнодорожного сообщения.
В Украине в Трампа верят больше, чем в России. Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа негативно воспринимает общественность во многих странах, но по данным опроса исследовательского центра Pew, имидж самих США в целом благоприятный, сообщает Радио Свобода.
Согласно исследованию, 64% опрошенных за пределами Соединенных Штатов сказали, что не уверены, что внешняя политика Трампа правильная, и только 29% поддержали лидера США. Опрос был направлен на изучение общественного мнения в 33 странах и проводился среди 37 тысяч человек в период с мая по октябрь 2019 года.
По результатам опроса Трампа особенно плохо воспринимают в Западной Европе. Доверяют Трампу только 13% опрошенных в Германии, 18% в Швеции, 20% во Франции, 21% в Испании, 25% в Нидерландах и Греции и 32% в Великобритании.
В России 20% сказали, что они уверены в том, что президент США по поступает правильно в мировых делах, а в Украине таких оказалось 46%. В противовес 89% граждан Мексики не доверяют Трампу.
Рейтинги оценки Соединенных Штатов Америки преимущественно благоприятные, хотя среди некоторых ключевых союзников также низкие. США имеет наиболее положительные отзывы среди 79% поляков, 70% литовцев и 66% венгров. Самые низкие в Европе рейтинги США, в Нидерландах, Швеции и Германии. За пределами Евросоюза рейтинги США наиболее позитивны в Украине. 73% поддержки, а в России США симпатизируют 29% респондентов.
В Евпатории в новогодние праздники жители более 200 раз вызывали скорую помощь. Об этом сообщает телеканал «Крым-24». Журналисты взяли интервью у заведующего Евпаторийской станции скорой помощи Виталия Мазина, который рассказал о самых частых случаях вызова скорой в городе.
Общее количество у нас под 200, то есть общее количество увеличилось. В основном это люди, скажем так, праздник, хорошее настроение. Забыл выпить таблеточки, то есть какая-то легкая простуда, не обратил внимания. То есть вечером поел больше, чем надо, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Утром последствия, взрыв эмоций, несоблюдение какой-то диеты, ограничение, либо непринятие каких-то таблеток постоянного приема, вызывает обострение, которое сказывается через несколько часов после праздника. Первое, второе, вот как раз возрастает пики. Хотя первого числа тоже было 200, но и первого было 180, и 190 было. Возрастает вот примерно начало летнего курортного сезона. Увеличится число семейных каких-то неурядиц, да, потом которые сказываются. То есть вечером было хорошо праздновали, а утром уже начинаются воспоминания о том, как было вчера. Потом, слава богу, мало было побитых на улице. То есть люди, скажем так, праздновали, но без значительных эмоций. То есть друг другу грубо фингал не ставили.
Напомним, что в городах аннексированного Крыма в преддверии новогодних праздников ограничили продажу алкогольных напитков.
В Крыму исполнителя «Сиреневого тумана» лишают земли. Подконтрольной России власти Алушты судятся с российским певцом Владимиром Маркиным, известным по своим песням «Сиреневый туман» и «Я готов целовать песок». Администрация города требует от фирмы, которой владеет семья артиста, деньги и землю, пишет издание «Примечание».
В подконтрольной России арбитражный суд Крыма подано заявление к компании «Сиреневый туман», которой владеют, согласно данным реестра юридических лиц России, Владимир Маркин, его жена Ирина Маркина, а также их компаньон Антон Храбко. Алуштинская администрация, которая инициировала тяжбу, требует от предприятия 3 295 тысяч рублей. Это задолженность по арендной плате за землю и пеня. И расторжение договора аренды участка площадью 2 гектара, заключенного в 2016 году горадминистрацией и «Сиреневым туманом». Земля, участок побережья в курортном селе Солнечногорское, бралась частной конторой якобы для строительства базы отдыха. Предварительное заседание по этому делу назначено на 20 февраля. Комментариев самого Маркина по этому поводу пока нет.
После катания на Айпетри женщина попала в больницу. В Министерстве чрезвычайных ситуаций подконтрольного России правительства Крыма сообщают о госпитализации пострадавшей женщины. Далее цитата. Спасатели выяснили, что она, катаясь на сноутюбинге, столкнулась с деревом. Пострадавшую жительницу Севастополя 69-го года рождения уложили на спецносилки, доставили к проезжей части и передали медработникам для дальнейшей госпитализации в Ливадийскую больницу с предварительным диагнозом травма позвонка и ушиб внутренних органов.
Накануне спасатели в Крыму сообщили об участившихся случаях травмирования во время катания на санках, лыжах, сноутюбингах и других приспособлениях. В связи с этим спасатели рекомендуют не перегружать надувные сани, не садиться на них по несколько человек сразу, не прикреплять так называемые ватрушки друг к другу паровозиком, так как они могут перевернуться. Спасатели указывают на то, что кататься рекомендуется на склонах с уклоном не более 20 градусов.
Симферополь убирают 200 дворников. Об уборке снега сообщают подконтрольной России администрации этого города. Вот как цитирует пресс-служба директора коммунального предприятия «Город» Антона Подобеду, по состоянию на 9 января для обработки дорожного покрытия израсходовано около 56 тонн реагента. В первую очередь были обработаны подъемы и спуски, перекрестки и другие аварийно-опасные места на территории Симферополя. Вот согласно прогнозу, в Крыму 9 января местами ожидается мокрый снег и гололед.
Как сообщал ранее глава российского правительства Крыма Юрий Гаценюк, Симферополь увеличит штат дворников почти на 300 человек. На эти цели город получит 147 миллионов рублей из бюджета Крыма.
Вот я смотрю на сайт Крым Реалии и вижу, что сообщают наши коллеги, что над Крымом кружит самолет администрации Путина. Сегодня некоторые крымские СМИ сообщили о том, что якобы на аннексированный полуостров может прибыть президент России. Эта информация пока не подтверждается. Пресс-служба Владимира Путина эту информацию не подтверждает. Но вот согласно данным сайта FlightRadar24, который позволяет в режиме реального времени наблюдать на карте за самолетами во всем мире, на данный момент из аэропорта Внуково в Москве вылетел и продолжает кружить над полуостровом самолет Ту-214СР. Это самолет-ретранслятор, который был разработан специально для администрации президента России Владимира Путина. Напомним, что в прошлый раз Владимир Путин был в Крыму 23 декабря. Он тогда принимал участие в торжественной церемонии запуска железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив. Это сообщение Украина считает незаконным. Мы будем следить за ситуацией. Оставайтесь с радио Крым Реалии, с сайтом Крым Реалии. Если будет какая-то важная информация, официальное уточнение по этому поводу, мы вам расскажем. А пока мы будем переходить уже к теме нашего ток-шоу. Мы сегодня в нашей программе поговорим о том, что в этом году, в новом году, 2020, в Крыму появился новый налог. Это налог на недвижимое имущество. На протяжении всего 2019 года уполномоченные российские органы анонсировали введение этого налога, рассказывали о том, как он будет начисляться. И вот мы решили сегодня вам рассказать подробнее о том, что это за налог и почему он в Крыму появился. И будем обсуждать также, насколько налоговая система в аннексированном России и Крыму уже приведена в соответствие с российскими налоговыми реалиями. И стоит ли крымчанам ожидать еще каких-то новаций в ближайшее время? Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии», а также на Facebook-странице «Крым Реалии». Вы можете там нас смотреть, слушать, оставлять свои комментарии, а также, возможно, вопросы к нашим спикерам. Но я отмечу также, что у нас работают и телефонные линии. Вы можете позвонить непосредственно в наш прямой эфир. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Эти телефоны, они появляются, вот если вы смотрите нашу трансляцию, появляются эти такие объявления у нас на экране, поэтому, если вы вдруг забыли этот номер, то мы будем на протяжении эфира напоминать. С 1 января крымчанам начали начислять новый российский налог на имущество физических лиц. Квитанции с начислением налога за 2020 год крымчане получат уже в 2021 году. Плату будут взимать в зависимости от стоимости объектов налогообложения. О том, что из себя представляет новый налог, рассказывал осенью руководитель Крымского управления Российской налоговой службы Роман Ноздрачев.
Плательщики, первый срок уплаты налога на имущество это будет 2021 год. Следующий год будет подготовительная работа для исчисления данного налога. Предусмотрено объект кадастровая стоимость минус вычеты, это квартира, жилой дом, в зависимости от того, квадратные метры к ним привязываются, и коэффициенты, которые будут вводиться постоянно. То есть первый год это коэффициент 0,2 от кадастровой стоимости, потом 0,4, потом 0,6. Но, как вы видите, средняя сумма налога на трехкомнатную квартиру 60 квадратных метров составляет 467 рублей.
В 2018 году в Крыму заработало государственное бюджетное учреждение под названием Центр землеустройства и кадастровой оценки, которое и проводило вот эту кадастровую оценку объектов недвижимости. Всего в Крыму предметами оценки являются 2,2 миллиона таких объектов, рассказывала в прошлом уже году подконтрольный России министр имущественных и земельных отношений Крыма Анна Анюхина.
12 июля уже был размещен на сайте Росреестра предварительный отчет о стоимости таких объектов. Я сейчас говорю о помещениях и зданиях. И каждый гражданин, каждое юридическое лицо имеет простую возможность открыть этот перечень и посмотреть, каково же будет являться его кадастровая стоимость. И, соответственно, эта кадастровая стоимость является базой для исчисления налога.
По словам министра имущественных и земельных отношений Крыма, фактически кадастровая стоимость объекта – это его рыночная стоимость. Как отмечал еще в прошлом году замминистра финансов Крыма Дмитрий Ширяка, на начальном этапе предусмотрены понижающие коэффициенты. О них упоминал ранее и уже упомянутый Роман Ноздрачев.
При ведении кадастровой оценки предусмотрены понижающие коэффициенты. То есть в первые три года, первый год – это коэффициент понижающий 0,2, второй год 0,4 и третий год 0,6.
Также в крымском Минфине напомнили, что налог на недвижимое имущество не является чем-то разработанным специально для Крыма. Такой налог установлен по России. Вот мы сегодня в нашем эфире поговорим о том, насколько этот налог может повлиять, в частности, и на рынок недвижимости в Крыму. В чем был смысл введения такого налога и каков опыт России в том, насколько корректно этот налог платят и насколько корректно рассчитана вот эта кадастровая стоимость. Об этом, обо всем мы поговорим сегодня в нашем эфире. Я же призываю тех наших слушателей, которые, возможно, столкнулись уже с кадастровой оценкой своих объектов недвижимости в прошлом 2019 году, звонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, ну или вы можете нам просто позвонить и высказать свое мнение по поводу нового налога. К нам по телефону присоединяется руководитель агентства «ГИД по недвижимости» в Севастополе Ксения Шварц. Ксения, здравствуйте.
Добрый день.
Вот ваш прогноз, повлияет ли как-то этот новый налог на рынок недвижимости на полуострове?
Скорее всего, да. Так как мы будем с вами высчитывать налог, исходя из кадастровой стоимости, то мы сталкиваемся с первой проблемой. У нас огромное количество сделок было по заниженной стоимости. То есть продавцы занижали стоимость для того, чтобы налоги не платить. Сейчас в этом смысла не будет. Соответственно, придется указывать, так как мы будем платить налог с кадастровой стоимости. К чему это может привести? Соответственно, к повышению цен, потому что продавцы будут закладывать вот эту сумму налога в стоимость объекта недвижимости. И, скорее всего, такая тенденция будет обязательно.
Насколько существенно может быть вот это повышение стоимости жилья?
Скорее всего, на сумму налога. Пока так. И вторая проблема, с чем мы столкнемся, это с множеством несогласных лиц. Будет множество судебных заседаний о понижении кадастровой стоимости. Скорее всего, в течение года вот такой вот кипиш будет, люди будут привыкать. Понятно, что мы к этому пришли, всему свое время. Будет какое-то, возможно, какое-то недопонимание, много несогласных. Первоначально хаос, но в конечном итоге все стабилизируется.
Вы говорите о том, что вот вы прогнозируете, что могут быть судебные разбирательства по поводу кадастровой стоимости. Известно ли вам о том, возможно, что-то, как работал с оценкой объектов этот новосозданный центр землеустройства кадастровой оценки? Были ли уже какие-то замечания в адрес того, как эта оценка была проведена?
Угу. Запросы начали поступать еще с конца года. То есть к юристам, к нашим, то есть с просьбой, возможно ли это будет изменить, да.
Как вы сами оцениваете эту новацию налоговую? Был ли смысл действительно в таком налоге? Если я правильно понимаю, то вот главная мотивация – это то, что налогом сейчас начнут облагать какие-то дорогие объекты недвижимого имущества, и это может существенно пополнить бюджет.
Вся Россия платит налоги, и мы к этому рано или поздно должны были прийти, то есть и пришли.
Поняла. Ну, спасибо вам большое. Это была Ксения Шварц, руководитель агентства ГИД по недвижимости в Севастополе. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем и продолжим обсуждать сейчас вот этот новый налог на недвижимое имущество. Он заработал в Крыму в 2020 году, но по данным налоговой службы платить его крымчане будут уже по итогам 2020 года, в начале 2021 года. Уверяют, что для крымчан, у которых, скажем так, площадь квартиры небольшая, традиционная, можно так сказать, существенных каких-то изменений и каких-то какого-то удара по кошельку они не почувствуют. Вот, например, в эфире «Радио Спутник» в Крыму эксперт рынка недвижимости Виталий Свечников рассказывал о том, что введение нового налога вряд ли отразится на рынке недвижимости, вот в отличие от Ксении Шварц. Но, по его словам, владельцы стандартных однокомнатных и двухкомнатных квартир в Крыму эта новация затронет по касательно, ежегодно они будут платить около 300-500 российских рублей налога на недвижимость. В большей степени, по мнению Виталия Свечникова, налог заметят владельцы дорогой недвижимости, коммерческих и промышленных объектов.
Насколько можно предположить, что вот эти нововведения, вряд ли они как-то смогут отразиться на рынке. Единственное, что может повлиять, это на недвижимость, назовем это элит-класса, да, то есть на дорогую недвижимость, где будет применяться уже более высокий коэффициент и, соответственно, налог от кадастровой стоимости этой недвижимости будет, ну, существенным для ряда граждан. У нас не секрет, что есть очень много промышленных объектов, которые сейчас находятся не в лучшем состоянии, и у которых, я могу предположить, кадастровая стоимость будет очень высокой. И, соответственно, налоги людям будут приходить в цифрах, наверное, возможно, и шестизначных.
По мнению эксперта рынка недвижимости Виталия Свечникова, налог не повлияет на спрос на жилую недвижимость в Крыму. Тут стоит отметить, вот как раз интересен опыт, возможно, кто-то уже столкнулся с результатами такой кадастровой оценки объектов недвижимого имущества в Крыму. Я напомню, что на протяжении всего прошлого года, 2019 года, вот этот новосозданный Центр землеустройства кадастровой оценки проводил такую оценку объектов недвижимости, и исходя из этой рассчитанной кадастровой оценки, будут рассчитывать этот налог. И на протяжении прошлого года, когда эта оценка приводилась, в Министерстве имущественных отношений Крыма говорили, что вот будут эти цифры, каждый собственник имущества, он сможет эту цифру увидеть. И если у него будут претензии по поводу того, как была рассчитана эта кадастровая стоимость, он сможет обратиться за тем, чтобы эту цифру пересмотрели, возможно, провели переоценку. Но вот интересно, опыт, возможно, кто-то из крымчан уже столкнулся, 8-800-10-06-926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. О том, как этот налог работает уже в России, у нас есть возможность по этому поводу задать вопрос Алисену Алисенову, кандидату экономических наук, доцентру кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства государственной службы. Алисен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему появился в Крыму такой налог? Сумма налоговых отчислений на самом деле небольшая, ну, по крайней мере, для людей, у которых какие-то такие, скажем, стандартные однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные квартиры. В чем тогда его смысл и как этот налог функционирует в России?
Да, действительно, с 2015 года перешли на новый налог. Налоговый кодекс был дополнен еще одной главой «Налог на имущество физических лиц». И с 2015 года налог взимается с кадастровой стоимости. Правда, этот процесс взимания налога с кадастровой стоимости, он такой постепенный. Да? То есть в 2015 году на новую систему уплаты налога на имущество перешли всего лишь 28 регионов. То есть, вот что значит постепенным, да? Вот 28 субъектов Российской Федерации с 2015 года перешли на уплату налога, исходя из кадастровой стоимости. А в этих регионах, они сразу перешли. Но смотрите, в следующем году, в 2016 году, еще в 21 субъекте был введен налог на имущество по кадастровой стоимости. Еще через год в 14 субъектах и так далее. То есть полностью перейти на расчет налога на имущество, исходя из кадастровой стоимости, все субъекты должны срок до 1 января 2020 года. То есть Крым, Севастополь и ряд других регионов, ну, их немного, вот, перешли на эту систему платы налога одними из последних. Причем, смотрите, регионы переходят на новую систему счисления налога постепенно и по мере готовности. Как я уже отметил, в числе первых осуществили переход наиболее благополучные с экономической и социальной точки зрения регионы, включая Москву и Московскую область. Остальные регионы переходят на новую систему уплаты налога по мере решения насущных экономических и социальных проблем. Но в числе наиболее поздних регионов, которые перешли, это, конечно, в основном дотационные, да, а вот. Ну и Крыму, Севастополю дали такой, ну, как бы в числе последних, потому что был необходим, да, некий такой переходный период для адаптации к финансовой системе и к финансовой и налоговой системе Российской Федерации. Вот. Что касается самого налога, то да, конечно, если мы говорим, что мы перешли от инвентаризационной стоимости к кадастровой, а кадастровая стоимость, как мы знаем, близка к рыночной, да, но этот переход осуществляется постепенно. То есть, смотрите, налоговый кодекс вот устанавливал коэффициенты раньше, которые предусматривали постепенное увеличение налога. И увеличена в течение 5 лет. Это такой некий переходный период. Возрастала ежегодно на 20%. Ну, то есть такие коэффициенты вводятся. В первый год 0,2. То есть 20% только платят от кадастровой стоимости. Во второй год 0,4, 0,6, 0,8, 1. Но хочу заметить, что вот в прошлом году закон, да, по-моему, 334, отменил коэффициент, значение которого равняется 0,8. Вот. И вместо него введен новый коэффициент, который ограничивает ежегодное увеличение налога на 10% по сравнению с прошлым годом. При этом новый коэффициент применяется только в тех регионах, где налог исчисляется с коэффициентом 0,6. То есть сначала нужно первые 3 года, да, перейти 0,2, 0,4, 0,6, и только потом ежегодное увеличение должно составлять не более чем на 10%. Это новые правила. Закон был принят в 2018 году, но вступил в силу с 2019 года и касается вот первых регионов, которые перешли, вот эти 28 субъектов Российской Федерации.
Это для того, вот, чтобы поэтому смягчить переход, да, то есть введение этого налога?
Поэтому для Крыма, да, это будет в первый год 20% от кадастровой стоимости. Во второй год 40%, 60%, ну а дальше на 10%, не более чем. При этом хочу отметить, что Росреестр и региональное отделение Росреестра могут пересматривать вот эту кадастровую стоимость раз в 5 лет. Вот. Поэтому, конечно, эта стоимость кадастра уточняется. Вот.
Вот и, кстати, по кадастровой стоимости, по кадастровой оценке я хотела вас спросить. Я когда готовилась к эфиру, я так поняла, что в этом главная такая проблема, может быть, да, то, как провели кадастровую оценку, уполномоченные органы в том или ином регионе. Сталкиваются ли в России с тем, что вот есть претензии к результатам такой оценки, и насколько уполномоченные органы гибкие в плане того, чтобы признать ошибку и пересмотреть проведенную кадастровую оценку?
Вот наибольшие проблемы возникали в первый год введения вот этого налогового режима в Российской Федерации с 2015 года, да, и тогда действительно даже вот строение, жилые объекты, которые находятся однотипные, причем, да, абсолютно одинаковые, которые находятся в одном и том же регионе, даже по соседству, а как мы знаем, да, на кадастровую стоимость влияет и место расположения, да, удаленность от центра, другие какие-то факторы, то есть в десятки раз отличалась кадастровая стоимость. Вот, конечно, со временем эти ошибки стали исправлять, принимать соответствующие, да, законы, стали более тщательно пересматривать. Ну и, конечно, в первые годы вот объем вот этих количество жалоб, конечно, было просто запредельное. Вот. Где-то в 70% случаев мы сталкивались с нарушениями. Да? Вот. Но что касается вот последних лет, 2019 года, то, конечно, проблем стало значительно меньше. И вообще говоря о кадастровой стоимости, проверить ее можно на сайте Росреестра. Да? Иногда, конечно, она может быть, это что касается вот, последнего года, да, завышенной. Да? Сотрудники могут не учесть, допустим, что дом аварийный, да, или какие-то другие особенности. И вот в этом случае есть определенная процедура. Необходимо обратиться в Росреестр, в территориальный орган. Так? И я хочу отметить, что вот что касается Росреестра, территориальных органов, то удовлетворяется порядка 45% дел, то есть в пользу, да, граждан, если есть какие-то объективные, да, причины вот этих вот различий. Ну, а если, конечно, Росреестр не удовлетворит жалобу, да, вот это заявление написанное, то, конечно, нужно обращаться в суд.
Алисен, скажите, пожалуйста, а вот как с уплатой налога такого с, ну, скажем так, с дорогой недвижимости или, возможно, с объектов коммерческой недвижимости, какой-то промышленных объектов? Я так понимаю, что есть такой, ну, существенный расчет на то, что будут платить именно собственники таких объектов, да, которые большие по площади, и, соответственно, вот кадастровая стоимость их достаточно высокая.
Ну да, конечно. Я думаю, что, смотрите, во-первых, причина введения налога по кадастровой стоимости, да, здесь одна из главных причин, конечно, то, что вот инвентаризационная стоимость на именно старой квартиры, да, она была существенно заниженной, при этом ее рыночная кадастровая стоимость могла в десятки раз быть больше, но при этом инвентаризационная стоимость новых зданий и сооружений, да, ну, примерно соответствовала кадастровой стоимости. И если были различия, то они были незначительные. Вот одна из, да, вот цели это, конечно, уравнять владельцев, да, скажем так, по их рыночной стоимости, которая является наиболее объективной, да, вот. При этом инвестиционная стоимость вот этих вторичного жилья даже в Москве и Московской области где-то 300-500 тысяч рублей, при этом рыночная стоимость, ну, 3-5 миллионов, а то и 10, да, то есть вот эта разница. При этом, да, хочу отметить, что владельцы недорогого жилья будут платить налог по минимальной ставке, это 0,1%. Допустим, в Москве до 10 миллионов платится налог по ставке 0,1%. Да? А если стоимость составляет от 10 до 20 миллионов, 0,15%, и так по возрастающей. А вот владельцы элитного жилья, стоимость которого превышает, допустим, там 300 миллионов рублей, они платят 2%. Также по ставке 0,5% уже значительно выше платят вот именно владельцы вот этой коммерческой недвижимости, которая не является жилой площадью, да?
Но платят, вот. Платят. Нельзя сказать, что пытаются найти способы как-то обойти уплату этого налога.
Ну, с одной стороны, если это владельцы, скажем так, жилой недвижимости, конечно, здесь проще. Дело в том, что льготы в новом законе сохранены и соответствуют тем льготам, которые действовали в соответствии с законом 91 года. То есть те, что были, да, это льготами. Это льготы в виде полного освобождения уплаты налога, да, инвалиды первой и второй группы, инвалиды с детства, там, пенсионеры, кстати, новые предпенсионеры, вот, участники Великой Отечественной войны, это военные, которые уволены с военной службы по достижению возраста, либо если они там служили 20 более лет, да, чернобыльцы и так далее. Поэтому, да, льготные категории могут воспользоваться этой льготой, но с другой стороны, по одному объекту, да, вот. Если объект небольшой, конечно, здесь определенные вычеты налоговые предоставляются гражданам. Вот, допустим, на одну квартиру вычет предоставляется налоговый в сумме 20 квадратных метров. То есть, если однушка небольшая, там, ну, допустим, там 35 или 40 квадратных метров, то минус 20, это вот надо платить не со всей стоимости, кадастровой стоимости, да, а только за вычетом вот этих 20 квадратных метров. Дому 50, да, по комнате минус 10 и так далее.
Позвольте, вот, пожалуйста, еще один буквально к вам такой вопрос. Я не знаю, насколько вы владеете этой информацией, но вот, возможно, владеете. Насколько сейчас налоговая система в Крыму, уже сейчас с появлением этого нового налога, приведена в соответствии с системой, выстроенной в России? Я имею в виду, стоит ли крымчанам в ближайшем будущем ожидать еще каких-то налоговых новаций?
Я думаю, нет, это одни из последних нововведений, да, но они, скажем так, касаются они не касаются каких-то кардинальных, да, изменений. Это всего, это некие технические, изменения технического характера. Вот. Но при этом с какими с какими налоговыми новшествами придется столкнуться крымчанам, это, конечно, ну, скажем так, есть определенные налоги, специальные налоговые режимы на малый бизнес, да, и вот предусмотрено для граждан, индивидуальных предпринимателей Крыма и Севастополя некий тоже, опять-таки, переходный период. Вот. Переходный период – это когда ставка налога меньше установленной во всех остальных субъектах Российской Федерации. Это касается и упрощенной системы налогообложения, это касается и единого сельскохозяйственного налога. Вот. Определенные послабления были предоставлены при введении патентной системы налогообложения. Ну, а что касается ЕНВД, конечно, он будет отменен уже на всей территории с 2021 года. Вот. Поэтому вот такие изменения, да, произойдут, но каких-то серьезных изменений в сфере налогов, конечно, не произойдет. Я имею в виду, которые связаны с введением каких-то, да, налогов, которые раньше не функционировали.
Спасибо вам большое, что вы к нам в эфир присоединились. С нами был на прямой телефонной связи Алисен Алисенов, доцент кафедры экономики и финансов Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Я напомню, что мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем новый налог, который появился в Крыму, начиная с 2020 года. Это налог на недвижимое имущество, и крымчане заплатят его первый раз уже по итогам этого 2020 года, в начале 2021 года. Давайте сделаем небольшую паузу и продолжим.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Давайте послушаем, что осенью прошлого года руководитель Крымского управления Российской налоговой службы Роман Ноздрачев рассказывал о структуре налогов в Крыму.
Основным доходным источником продолжает оставаться НДФЛ, дальше идет налог на прибыль, спецрежимы, акцизы и налоги на имущество. Удельный вес НДФЛ напрямую зависит от структуры экономики того или иного субъекта Российской Федерации. Чем больше сконцентрировано бюджетных организаций, военных частей, всех тех, у которых, ну, единственный налог, скажем так, НДФЛ, в Республике Крым, например, это удельный вес примерно 40-45% в республиканском бюджете. Например, в Севастополе он превышает цифру 60%. Если взять субъекты, где осуществляется добыча нефти и газа, понятно, что там львиную долю занимает НДПИ, НДС, и там удельный вес НДФЛ будет невелик. Поэтому структура экономики определяет удельный вес НДФЛ. Что же касается сельского хозяйства, то сельское хозяйство является самой льготируемой отраслью народного хозяйства. И цифры поступления от сельского хозяйства, они колеблятся в районе от 1 до 3%, не более того.
Тогда же Роман Ноздрачев рассказывал об ослаблении платежной дисциплины. Мы об этом говорили уже в нашем эфире радио «Крым Реалии». Рассказывали вам о том, что российские налоговики планируют бороться с должниками по уплате налогов разными способами, в частности, через медиа или, возможно, через работодателей. Ну, о размере налоговой задолженности крымчан в комментарии телеканалу «Крым-24» осенью прошлого года рассказывала Ольга Первашова, начальник отдела управления Российской налоговой службы по Крыму. Давайте ее послушаем. Или не послушаем. Что-то у нас со звуком случилось. Но мы рассказывали вам тоже о том, что заявляли о сумме задолженности в Крыму. Вот в декабре руководитель управления Федеральной налоговой службы по Крыму Ноздрачев приводил данные, что одна только задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 миллионов рублей. Это цифра по состоянию на декабрь прошлого года. Напомнили в налоговой, что каждый индивидуальный предприниматель в Крыму, согласно российскому законодательству, независимо от того, работал он или нет, должен заплатить фиксированную сумму в размере 36 тысяч рублей в год. Вот по словам российских налоговиков, пока крымчане не все знают о том, что нужно эти деньги платить. Давайте все-таки послушаем, что говорила Ольга Первашова по поводу задолженности.
При росте задолженности, к сожалению, у нас не очень благополучно в сравнении с остальными регионами. Сумма задолженности, сумма, наверное, устрашит, порядка 3-4 миллиардов в целом складывать. Но это нарощенная задолженность за 5 лет. В целом за год мы перерастаем практически на миллиард задолженности.
По итогам 2019 года, по крайней мере, как планировали налоговики в Крыму, планировали взыскать 120 миллиардов российских рублей налогов. О том, кто и как решает, какие налоги платят граждане той или иной страны или жители того или иного региона, мы спросим у нашего гостя. С нами на прямой телефонной связи Илья Нисходовский, директор Украинского института социально-экономической трансформации, кандидат экономических наук. Илья, добрый день.
Добрый день.
Вот у нас есть слушатель под YouTube-трансляцией, он написал, что новые налоги – это же прекрасно. Действительно ли это так? И вот когда появляется новый налог, это признак чего-то хорошего, каких-то позитивных изменений?
Я абсолютно з ними погоджуюсь. Коли з'являється новий податок, це означає, що якась сфера почне отримувати менше доходу, мати менше можливості виплачувати вищі заробітні плати і так далі. З іншого боку, можна лише частково погодитися у випадку, коли у нас з'являються якісь нові види діяльності, коли у нас з'являється новий об'єкт оподаткування і він потребує врегулювання, то дійсно це можна розглядати як варіант те, що врегульовано питання. Проте все одно нові податки, вони лише тільки погіршують становище того бізнесу, яким цей податок починає обкладатися.
В чому смисл налога на недвіжиме імущество і як його платять на материковій частині України? Тому що я теж бачу, що у нас слухачі спрашивають під трансляцією, платять ли такий налог в Україні?
Так, у нас платять цей податок. Він був фактично повноцінно запущений там в 2015 році. Сума цього податку береться з одного квадратного метра, який перевищує, якщо це квартира, то більше 60 квадратних метрів, якщо це будинок, більше 120 квадратних метрів. Встановлюється безпосередньо місцевими органами влади. Ставка береться в залежності від мінімальної заробітної плати і максимальний розмір цього податку 1.5% від мінімальної заробітної плати. Тобто, іншими словами, якщо ми будемо брати за 2019 рік, ставка мінімальна заробітна плата була 4172 гривні. Іншими словами, сума цього податку десь приблизно дорівнювала 65 гривень.
65 гривень – это за всю площадь об'єкта? Как
це
это?
За один квадратний метр.
Простите, да.
Перевищує 60 квадратних метрів. Іншими словами, якщо у вас 70 квадратних метрів, то відповідно з 10 квадратних метрів цей податок буде коштувати 650 гривень. Це максимум. Знову ж таки повторюю, цей податок встановлюється місцевими органами владами індивідуально, самостійно. Тобто, іншими словами, кожен регіон, кожне місто самостійно визначає, який має бути податок. Він може бути і 1.5%, 1%, 0.5% і навіть там 0.001%.
У мене в цій зв'язі ще один такий вопрос, який ми вже обсудили з російськими експертами. От ми спрашували, наскільки в Росії платять или не платять такий налог з дорогих об'єктів недвіжимого імущества. Платять ли в Україні ці налоги люди, у яких, скажімо так, квартири великої площі або великі будинки?
У них ситуація ще, скажімо так, більш рівень оподаткування. Зокрема, якщо люди володіють коштовними автомобілями або будинками значної площі, то в даному випадку вони доплачують до тієї суми, яка визначається за цією формулою, ще 25 тисяч гривень. Тобто, іншими словами, так, вони оподатковуються, і надходження від таких податків є значними. Проте є дійсно з цим податком певна проблема з приводу необхідності врегулювання бази нерухомості для того, щоб обмін відбувався належним чином, щоб податкова знала у повному обсязі всю інформацію про те, хто якою володіє нерухомістю. Проте все одно цей податок сплачується і поступово з кожним роком відсоток, який він складає в загальному бюджету місцевого бюджету, він збільшується.
Спасибо вам большое. Это был Илья Несходовский, директор Украинского института социально-экономической трансформации. Напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали новый налог, новый российский налог, который появился в Крыму в этом году. По итогам уже 2020 года крымчане должны будут заплатить налог на недвижимое имущество. На протяжении прошлого года проводилась кадастровая оценка объектов недвижимости в Крыму. Вот как заявляли в Крымском министерстве имущественных земельных отношений, всего предметами оценки в Крыму является 2,2 миллиона таких объектов. Не так давно в Минимуществе Крымском приводили цифры, сколько уже оценено. Мы задавали вопрос, в частности, специалистам на рынке недвижимости из Крыма, из Севастополя, как они считают, как этот налог повлияет, в частности, на рынок недвижимости. Ну вот, высказали такие предположения, что может повлиять на стоимость жилья. Кроме того, прогнозируют, что могут быть жалобы со стороны жителей полуострова в уполномоченные органы относительно цифр, относительно той кадастровой оценки, которая была проведена, и исходя из которой будут рассчитывать этот новый налог. Мы будем вас держать в курсе всех самых важных новостей по поводу налоговых новаций в Крыму, в том числе. Пока оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд. Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Вернулся в студию Сергей Макрушин. И мы поговорим сегодня о том, очень активно на протяжении новогодних, рождественских праздников Facebook, в частности, рефлексировал на события в Австралии. Оттуда приходили сообщения, фотографии по поводу пожаров, которые охватили часть этой страны. Было много спекуляций. Также вот
Было много преувеличений.
Спустя какое-то время люди начали писать, что обратите внимание, там те картинки, которые вы постите, они не соответствуют действительности или не совсем соответствуют
или,
тому, что вы пишете.
Соответствуют другому контексту, да.
Да, но можно вот тут отметить, что эти пожары, лесные пожары в особо крупных масштабах, они начались в Австралии еще в сентябре, и вот продолжаются они, обострились за прошлую неделю в некоторых частях страны. Тут можно отметить, что с начала пожаров погибли не менее 24 человек, уничтожено более 1200 домов. В результате лесных пожаров погибло более миллиарда животных. К такому выводу пришли ученые из университета Сиднея. Ну вот такие устрашающие цифры. На самом деле мы сегодня в нашем эфире поговорим не только о пожарах, и не только, и, наверное, не столько о пожарах в Австралии. Можно вспомнить, что в прошлом году были масштабные пожары в Российской Сибири. Тоже тогда приводились, показывали эти впечатляющие кадры, назывались разные цифры относительно ущерба. По данным Россельхознадзора, по итогам ущерб составил около 7 миллиардов российских рублей. Ну и лесные пожары – эта тема актуальна и для Крыма, потому что в Крыму каждый год спасатели проводят профилактическую работу.
Да, и в 2019 году в день летом фиксировалось по 2-3 десятка пожаров. Еще в апреле в Крыму объявили режим высокой пожароопасности. На протяжении всего лета спасатели регулярно обновляли информацию об уровнях пожароопасности по районам Крыма и призывали жителей полуострова и туристов соблюдать правила пожарной безопасности в Крыму.
К нам по телефону присоединяется глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко. Татьяна, здравствуйте.
Доброго дня.
Вот эти последние пожары в Австралии, прошлогодние пожары в Российской Сибири, есть ли какая-то взаимосвязь между этими событиями?
Безперечно, ці пожежі, вони пов'язані між собою змінами клімату, які відбуваються останні 10 років найбільш активно. І ці пожежі, ну, пов'язані в першу чергу з підвищенням температури, аномальним підвищенням температури в певний період і довготривалим підвищенням, що висушує, забирає вологу навіть в тих місцях, де традиційно воно було. Наприклад, в Австралії це традиційні території, де були болота або там євкаліптові ліси, які є вологими, або там бананові плантації, які також весь час зволожуються. Тобто традиційно оці вологі якби території, вони все одно були сухими, тому що впродовж останніх років відбувається підвищення температури, і це підвищення забирає вологу.
Тобто получається, що ці пожежі, вони являються слідством глобальних кліматичних змінень, но як вони, ці самі пожежі, впливають на майбутнє кліматичні змінення?
От якраз ми бачимо цей такий подвійний зв'язок. З одного боку, зміни клімату, ну, не напряму, не 100%, але спричиняють ці пожежі, але в той же час ми можемо точно сказати, що відбувається і впливи від таких масштабних пожеж. На відміну, до речі, от тут згадували Росію, минулорічну пожежу в Сибіру. Так от, від, до речі, від Росії, яка відмовилася гасити вогонь, і були гасили пожежі лише на 6% території пожеж, то в Австралії, звичайно, безпрецедентні заходи вживаються до гасіння пожежі. Але менше з тим, знову ж, викиди СО2 відбуваються, і от уже зараз зафіксовано, що в атмосферу більше ніж 300 мільйонів тонн СО2 потрапило. Ну, це надзвичайно велика кількість СО2, яке суттєво впливає на довкілля. Крім того, і на зміни клімату. Крім того, через ці уже сам дим, частки сажі, вони осідають, вони зміщуються далі, і вони осідають на поверхні водних ресурсів, водних об'єктів, ну і того ж океану. А коли це було в Росії, наприклад, ця пожежа, то знесені ці частки сажі і дрібні частки, вони були знесені на північ і осідали на сніговий покрив. І це дуже серйозно вплинуло на те, що сніговий покрив Арктики втратив свою яскравість, став темнішим. І сонячні промені відбувалися гірше, поглинали більше тепла ці маси, і відбувалося станення цих снігових мас, і в тому числі льодовиків. Тобто, ну, це прямий вплив від таких великих глобальних пожеж, він є прямий вплив на довкілля. Ну, для Австралії це, ну, я би сказала, найстрашніший наслідок – це втрата біорізноманіття. Вже на сьогоднішній, ну, станом на цей період, науковці Австралії і Всесвітнього фонду охорони дикої природи, вони порахували, що близько 500 мільйонів особин, ссавців, птахів, плазунів вже загинули в цій страшній пожежі. І є побоювання, що декілька видів, ну, які були в такій обмеженій кількості, вони будуть втрачені назавжди. Ну, це така страшний удар по біорізноманіттю, по живій природі.
Може ли екосистема відновитися після таких масштабних і серйозних пожежів, і скільки часу це може займати?
Природні екосистеми, безперечно, мають здатність до відновлення, і на це, але на це будуть потрібні не один десяток років, тому що відбулася в самому епіцентрі цих пожеж, відбувається навіть зміна структури ґрунтового покриву, вигорають ці речовини, цінні речовини, поживні речовини, вигорають, і це для відновлення цього потрібні, ну, десятки і десятки років. Якщо, наприклад, дерева, ну, ті ж самі євкаліпти, до речі, от природа так влаштована дивно, ті ж самі євкаліпти зростають краще в умовах пожеж, ну, пожеж, які відбуваються, тому що оці високі температури, які виникають під час пожежі, вони призводять до якби просинання, прикидаються насіння евкаліпта, яке якийсь певний час знаходиться в ґрунті і не проростає. Ну, це такий дивний феномен, але повторюю, що це стосується лише евкаліптів. Але знову ж таки, зелені насадження можна відновлювати, витрачаючи на це великі кошти. Але відновити саме живих істот, це буде практично неможливо в таких обсягах. І я повторюю, це чи не найстрашніша за всю історію людства така катастрофа, яка стосується живих істот.
Спасибо вам большое. Это была глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка. Вот я отмечу, что Татьяна Тимочка, она упомянула в самом начале своего комментария о том, что речь идет о том, что сейчас вот ввиду климатических изменений природа стала более уязвима, но тут нельзя списывать человеческий фактор. Не зря ведь спасательные службы в Крыму каждое лето они напоминают, что людям нужно быть осторожными с огнем. И речь касается не только о том, что вы где-то жжете, не жжете костры, но о том, как в принципе, возможно, вы где-то забываете какое-то стекло, что-то. Очень много есть факторов, которые могут спровоцировать пожары. Поэтому нельзя забывать, что каждый житель Земли, я думаю, можно так сказать, он ответственен за то, что происходит вокруг.
Да, например, российский МЧС по Крыму опубликовал фотографию мангала, да, после одного из таких масштабных пожаров в Крыму. Было выяснено, что очаг возгорания как раз-таки находился там. Кто-то на мангале что-то жарил, и оттуда начался пожар.
Да, и мы обсуждали в нашем эфире, в эфире радио «Крым Реалии» в августе 2019 года лесные пожары в Крыму. Говорили о том, как работает эта нынешняя такая российская система по ликвидации таких пожаров. Обращали внимание крымские специалисты на то, что она поменялась. Там тоже есть с этим свои проблемы. Но, тем не менее, я хочу отметить, что тогда же в этой программе говорили специалисты, что в Крыму, где много степной местности, леса, очень важные объекты экосистемы, поэтому, когда горят леса, это для Крыма действительно беда, поэтому будьте внимательны и обращайте внимание, пожалуйста, на объявления соответствующих уполномоченных ведомств. А Елена Римовская и Сергей Макрушин прощаются с вами. Оставайтесь с радио «Крым Реалии» и заходите на сайт «Крым Реалии», чтобы быть в курсе всех самых важных новостей.